улиток, макая кусочки хлеба в соус из растопленного масла, чеснока и петрушки, и допил графин Флери. Когда он вернулся, я предложил заказать еще улиток, но он сказал, что не хочет. Ему хотелось чего-нибудь простого. Он не хотел ни бифштекса, ни печенки, ни грудинки, ни омлета. Он потребовал цыпленка. Днем мы съели вкусного холодного цыпленка, но и здешние места славили своими курами, так что мы заказали пулярку по-брестски и бутылку комантани, местного белого вина, легкого и приятного. Скотт ел мало и никак не мог допить бокал вина. Потом положил голову на руки и перестал сознавать окружающее. Это не было притворством, рассчитанным на эффект. И даже казалось, что он прилагает огромные усилия не расплескать и не разбить чего-нибудь. Мы с коридорным отвели его наверх в номер и положили на кровать. И я снял с него все, кроме белья, повесил его одежду, а потом выдернул из-под него покрывало и укутал его. Я открыл окно, увидел, что дождь кончился, и оставил окно открытым. Я спустился вниз и доел ужин, думая о Скотте. Ему, несомненно, нельзя было пить, и я плохо смотрел за ним. Алкоголь, даже в самом малом количестве, действовал на него крайне возбуждающе, а потом отравлял его. И я решил, что завтра мы пить не будем. Я скажу ему, что скоро мы будем в Париже, и мне нужно войти в форму, чтобы писать. Это была неправда, мне было достаточно не пить после обеда, перед тем, как садиться писать, и во время работы. Я поднялся наверх, распахнул все окна, разделся и моментально заснул. На следующий день выдалась чудесная погода, и мы ехали в Париж через Кот-д'Ор, дыша умытым воздухом и глядя на обновленные холмы, поля и виноградники. И Скотт был очень весел, отлично себя чувствовал и рассказывал мне обо всех книгах Майкла Арлина подряд. «Майкл Арлин, — сказал он, — человек достойный внимания, и мы оба можем многому у него научиться. Я сказал, что не могу читать его книг. Он сказал, что мне и не нужно их читать. Он перескажет мне все фабулы и опишет действующих лиц». Это была устная диссертация о творчестве Майкла Арлина. Мы расстались у его дома. Я на такси вернулся на свою лесопилку, и у меня была чудесная встреча с женой, и мы пошли в Клозери Далила немножко выпить. Мы были счастливы, как дети, которые долго были врозь, а теперь опять вместе. Я рассказывал ей о поездке. «И тебе было скучно, и ты не узнал ничего интересного, Тетти?» — спросила она. «Я мог бы много узнать о Майкле Арлине, если бы слушал. А потом я узнал такое, в чем еще не разобрался. Неужели Скотт так несчастен?» «Возможно. Но одно все-таки я узнал. Что? Путешествуй только с теми, кого любишь. И это уже кое-что. Да, и мы едем в Испанию. Да, и до отъезда осталось меньше полутора месяцев. И уже в этом году мы никому не позволим нам все испортить, правда? Правда. А из Памплона мы поедем в Мадрид, а потом в Валенсию. Да». Мяу, промурлыкла она, как котенок. «Бедный Скотт», — сказал я. «Все бедные», — сказала Хедли. «Богаты легкомыслием, но без гроша в кармане. Нам страшно везет. Надо вести себя хорошо, чтобы не упустить удачу». Мы постучали по столику, чтобы не сглазить, и официант подошел узнать, что нам нужно. Но того, что было нам нужно, ни официант, ни кто другой, ни прикосновение к дереву или к мрамору, столик был мраморный, дать нам не могли. Однако в тот вечер мы этого не знали и были счастливы. Через день или два после нашей поездки Скотт принес мне свою книгу. На ней была пестрая суперобложка, и я помню, мне стало как-то неловко, что она такая броская, безвкусная, скользкая. Она была похожа на суперобложку плохого научно-фантастического романа. Скотт просил меня не обращать на это внимания. Она подсказана рекламным щитом на шоссе в Лонг-Айленде, который играет важную роль в сюжете. Он сказал, что раньше ему суперобложка нравилась, а теперь нет. Перед тем, как читать, я снял ее. Когда я дочитал эту книгу, я понял, что как бы Скотт ни вел себя, и что бы он ни делал, я должен помнить, что это болезнь, и помогать ему, и стараться быть ему хорошим другом. У него было много, очень много хороших друзей, больше, чем у кого-либо из моих знакомых, но я включил себя в их число, не думая, пригожусь я ему или нет. Если он мог написать такую великолепную книгу, как «Великий Гэтсби», я не сомневался, что он может написать и другую, которая будет еще лучше. И тогда я еще не был знаком с Зельдой, и потому не знал, как страшно все складывалось против него. Но мы убедились в этом раньше, чем нам бы этого хотелось. Ястребы не делятся добычей. Скотт Фицджеральд пригласил нас пообедать с ним, его женой Зельдой и маленькой дочкой в меблированной квартире, которую они снимали на улице Тильзит, 14. Я почти забыл эту квартиру и помню только, что она была темная, душная, и в ней, казалось, не было ничего, что принадлежало бы им, кроме первых книг Скотта в светло-голубых кожаных переплетах и с золотым тиснением. Кроме того, Скотт показал нам «Гроссбух», куда он аккуратно заносил названия всех своих опубликованных произведений и суммы, полученных за них гонораров, а также суммы, полученные за право их экранизации, и проценты от продажи его книг. Все было записано так тщательно, словно это был судовой журнал, и Скотт показывал его нам с безличной гордостью хранителя музея. Скотт нервничал, старался быть гостеприимным и показывал записи своих заработков так, словно это было главное, на что стоит смотреть. Но смотреть было не на что. Зельде было не по себе с похмелья. Накануне вечером они поссорились из-за того, что Скотт не хотел напиваться. Он сказал мне, что решил упорно работать и не пить, а Зельда вела себя так, будто он был брюзгой и нарочно портит ей удовольствие. Она именно так и сказала, и, конечно, последовали взаимные обвинения, и Зельда, как всегда, начала отрицать: «Я не говорила этого, я ничего подобного не говорила, это неправда, Скотт». Потом она, казалось, что-то вспоминала и принималась весело смеяться. В тот день Зельда плохо выглядела. Ее прекрасные русые волосы были на время погублены неудачным перманентом, который она сделала в Лионе, когда дождь заставила их прервать путешествие на машине. Глаза у нее были усталые, лицо осунулось. Она была официально любезна с Хедли и со мной, но мысленно, казалось, все еще была на вечеринке, с которой возвратилась утром. И Скотт и она, по-видимому, считали, что наша поездка со Скоттом прошла чрезвычайно весело. Раз вы так замечательно прокатились, то по справедливости я могла немножко повеселиться с друзьями в Париже, сказала она Скотту. Скотт разыгрывал гостеприимного хозяина, и мы съели очень плохой обед, который скрасило вино, но не слишком. Его дочка говорила с сильным акцентом лондонских окраин. Скотт объяснил, что ей взяли няню-англичанку, так как он хочет, чтобы она говорила, как леди Диана Мэннерс. У Зельды были истребинные глаза и тонкие губы, а выговоры манеры выдавали в ней уроженку юга. По ее лицу было видно, как она время от времени мысленно переносилась на вчерашнюю вечеринку. А возвращалась она оттуда со взглядом пустым, как у кошки. Потом в глазах ее появлялось удовлетворение, удовлетворение пробегало по тонким губам и исчезало. Скотт разыгрывал заботливого, веселого хозяина, а Зельда смотрела на него, и глаза ее и рот трогала счастливая улыбка, потому что он пил вино. Впоследствии я хорошо изучил эту улыбку. Она означала, что Зельда знает, что Скотт опять не сможет писать. Зельда ревновала Скотта к его работе, и по мере того, как мы узнавали их ближе, все вставало на свое место. Скотт твердо решил не ходить на ночные попойки, ежедневно заниматься гимнастикой и регулярно работать. И он начинал работать и едва втягивался, как Зельда принималась жаловаться, что ей скучно, и тащила его на очередную пьянку. Они ссорились, потом мирились, и он сходил со мной в дальние прогулки, чтобы оправиться от алкогольного отравления, и принимал твердое решение начать работать. И работа у него шла, а потом все повторялось снова. Скотт был влюблен в Зельду и очень ревновал ее. Во время наших прогулок он снова и снова рассказывал мне, как она влюбилась в морского летчика, но с тех пор она ни разу не давала ему настоящего повода ревновать ее к мужчинам. Этой весной он ревновал ее к женщинам, и во время вечеринок на Монмартре боялся мертвецки напиться и боялся, что тоже произойдет с ней. Однако мгновенное опьянение было их главным спасением. Они засыпали от дозы спирта или шампанского, которое не оказало бы никакого действия на человека, привыкшего пить, и засыпали, как дети. Я не раз видел, как они теряли сознание, словно не от вина, а от наркоза, и друзья, иногда шофер такси, укладывали их в постель. Проснувшись, они чувствовали себя отлично, потому что выпили не так уж много, чтобы причинить вред организму. Но потом они утратили это спасительное свойство. Теперь Зельда могла выпить больше, чем Скотт, и Скотт боялся, что она мертвецки напьется в компании, с которой они общались той весной, или в каком-нибудь из тех мест, какие они посещали. Ему не нравились ни эти люди, ни эти места, но ему приходилось пить столько, что он терял контроль над собой и терпел людей и места, где они бывали. А потом он уже пил, чтобы не заснуть, тогда как прежде давно бы впал в бесчувственное состояние. В конце концов, он все реже и реже работал по-настоящему. Но он все время пытался работать. Каждый день он пытался, однако у него ничего не получалось. Он винил Париж, город, лучше которого для писателей нет. И он верил, что есть место на земле, где ему Зелли удастся начать жизнь заново. Он вспоминал Ривьеру, какой она была, пока ее не застроили. Голубые просторы ее моря, песчаные пляжи, сосновые рощи и Стрельские горы, уходящие в море. Он помнил Ривьеру такой, какой она была, когда Низельды впервые открыли ее. Скотт рассказывал мне о Ривьере и говорил, что мы с женой должны непременно поехать туда следующим летом, и как мы будем там жить, и как он подыщет для нас недорогой пансионат, и как мы оба будем работать каждый день, купаться, валяться на пляже, загорать и выпивать только по аперитиву перед обедом и перед ужином. «Зельда будет счастлива там», — сказал он. «Она любит плавать и прекрасно ныряет, ей нравится такая жизнь, и она захочет, чтобы он работал, и все устроится. Они с Зельдой и дочкой непременно поедут туда летом». Я пытался убедить его писать рассказы в полную силу, а не подгонять их к шаблонам, как, по его словам, он делал. «Вы же написали прекрасный роман», — сказал я ему, — «и вы не имеете права писать дребедень». «Но роман не расходится», — сказал он, — «и я должен писать рассказы, такие рассказы, которые можно продать. Напишите самый лучший рассказ, на какой вы только способны, и напишите его честно». «Я так и сделаю», — сказал он. Однако ему еще везло, что он вообще мог работать. Зельда не поощряла тех, кто ее домогался, но ее это развлекало, а Скотт ревновал и ходил с ней всюду. Это губило его работу, а она больше всего ревновала его к работе. Весь конец весны и начало лета Скотт пытался работать, но ему удавалось это только урывками. Когда я виделся с ним, он всегда был весел, иногда надрывно весел, остроумно шутил и был хорошим собеседником. Когда наступали особенно черные дни, я выслушивал его жалобы и старался внушить ему, что стоит только заставить себя, и он снова будет писать так, как он может писать, и что только смерть непоправима. Он посмеивался над собой, и пока он был способен на это, я считал, что он в безопасности. За это время он написал один хороший рассказ «Богатый мальчик», и я был убежден, что он может писать даже лучше, как это потом и оказалось. Летом мы были в Испании, и я начал первые наброски романа, и окончил его уже в сентябре в Париже. Скотт и Зельда жили на Антипском мысу, и осенью, когда мы встретились в Париже, я увидел, что Скотт очень изменился. Он не бросил пить на Ривьере, и теперь был пьян не только по вечерам, но и днем. Он уже не считался с тем, что другие работают, и приходил к нам на улицу Нотр-Дам-де-Шан и днем, и вечером, когда бывал пьян. И он стал вести себя очень грубо с теми, кто стоял ниже его, и со всеми теми, кого он считал ниже себя. Как-то он пришел на лесопилку с дочкой, у няни-англичанки был выходной день, и за ребенком смотрел Скотт. И на лестнице девочка сказала ему, что ей нужно в уборную. Скотт стал раздевать ее тут же, и хозяин, живший под ними, вышел и сказал: «Месье, туалет прямо перед вами, слева от лестницы». «Да я суну тебя туда головой, если ты не уберешься отсюда», — ответил Скотт. С ним было очень трудно всю эту осень, но в трезвые часы он начал работать над романом. Я редко видел его трезвым, однако трезвый он всегда был мил, шутил по-старому и иногда даже по-старому потрунивал над собой. Но когда он был пьян, он любил приходить ко мне, и пьяный мешал мне работать почти с таким же удовольствием, какое испытывала Зельда, когда мешала ему. Это продолжалось несколько лет, но зато все эти годы у меня не было более преданного друга, чем Скотт, когда он бывал трезв. В ту осень он обижался, что я не хочу показать ему рукопись первого варианта «И восходит солнце». Я объяснял ему, что прежде я должен все прочесть сам и написать заново, а до этого не хочу ни обсуждать роман, ни показывать его кому бы то ни было. Мы собирались уехать в Шрунс, местечко Форарльберге в Австрии, как только там выпадет первый снег. Там я переделал первую половину романа и кончил эту работу, помнится, в январе. Я отвез рукопись в Нью-Йорк и показал Максу Перкинсу в издательстве Скрибнерса, а потом вернулся в Шрунс и закончил работу над книгой. Скотт увидел роман только в конце апреля, когда он был полностью переработан и перекроен и отправлен Скрибнерсу. Я помню, как мы шутили с ним по этому поводу, и как он волновался и горел желанием мне помочь, как всегда, когда работа уже сделана. Но пока я переделывал книгу, его помощь мне была не нужна. Пока мы жили в Форальберге, и я переделывал роман, Скотт с женой и дочкой уехали из Парижа на воды в Нижние Пиренеи. У Зельды началось весьма распространенное кишечное заболевание, которое вызывается злоупотреблением шампанским и которое в те времена считалось колитом. Скотт не пил, он старался работать и звал нас в Жуан-де-Пен в июне. Они подыщут для нас недорогую виллу, на этот раз он не станет пить, и все будет, как в добрые старые времена. Мы будем купаться, станем здоровыми, загорелыми и будем пить один аперитив перед обедом и один перед ужином. Зельда выздоровела, оба они чувствуют себя прекрасно, и его роман продвигается блестяще. Он должен получить деньги за инсценировку великого Гэтсби, идущую с большим успехом, и за право на экранизацию, и поэтому ему не о чем беспокоиться. Зельда чувствует себя великолепно, и все будет в порядке. В мае я жил один в Мадриде и работал. Я отправился в Жуан-де-Пен, куда я прибыл на поезде из Байоны в третьем классе и страшно голодный, потому что по собственной глупости остался без денег и последний раз ел в Андае на франко-испанской границе. Вилла оказалась милой, Скотт жил неподалеку в чудесном доме, и я был рад увидеться со своей женой, которая прекрасно вела хозяйство на вилле, и с нашими друзьями. Аперитив перед обедом был превосходен, и мы повторили его несколько раз. Вечером в нашу честь в казино собралось общество, совсем небольшое. Маклиши, Мерфи, Фиджеральды и мы, жившие на вилле. Никто не пил ничего, кроме шампанского, и я подумал, как здесь весело и как хорошо здесь писать. Тут было все, что нужно человеку, чтобы писать, кроме одиночества. Зельда была очень красива, золотистый загар, темные золотые волосы и очень приветлива. Ее ястребиные глаза были ясны и спокойны. Я подумал, что все хорошо и что в конце концов все устроится. Но тут она наклонилась ко мне и открыла свою великую тайну. «Эрнест, вам не кажется, что Христу далеко до Элла Джолсона?» Никто в то время не обратил на это внимания. Это был просто секрет Зельды, которым она поделилась со мной, как ястреб может поделиться чем-то с человеком. Но ястребы не делятся добычей. Скотт не написал ничего хорошего, пока не понял, что Зельда помешалась. Проблема телосложения. Много позже, уже после того, как Зельда перенесла свое первое так называемое нервное расстройство, мы как-то оказались одновременно в Париже, и Скотт пригласил меня пообедать с ним в ресторане «Мишон». Он сказал, что ему надо спросить меня о чем-то очень важном, о том, что для него важнее всего на свете, и что я должен ответить ему честно. Я сказал, что постараюсь. Когда он просил меня сказать ему что-нибудь честно, а это нелегко было сделать, и я пытался выполнить его просьбу, то, что я говорил, сердило его, причем чаще всего уже потом, когда у него было время поразмыслить над моими словами. Он был бы рад их уничтожить, а иногда и меня вместе с ними. За обедом он пил вино, но оно на него не подействовало, так как перед обедом он ничего не выпил. Мы говорили о нашей работе и о разных людях, и он спрашивал меня о тех, кого мы давно не встречали. Я знал, что он пишет что-то хорошее, и по многим причинам работа у него не ладится, но говорить он хотел со мной не об этом. Я все ждал, когда он перейдет к тому, о чем я должен сказать ему правду, но он коснулся этой темы только в самом конце, словно это был деловой обед. Наконец, когда мы ели вишневый торт и допивали последний графин вина, он сказал: «Ты знаешь, я никогда не спал ни с кем, кроме Зельды». «Нет, я этого не знал. Мне казалось, я говорил тебе». «Нет, ты говорил мне о многом, но не об этом». «Вот про это я и хотел тебя спросить». «Хорошо, я слушаю». Зельда сказала, что я сложен так, что не могу сделать счастливой ни одну женщину, и первопричина ее болезни в этом. С тех пор, как она мне это сказала, я не нахожу себе места и хочу знать правду. «Пойдем в кабинет», — сказал я. «Куда?» «В туалет», — сказал я. Мы вернулись в зал и сели за свой столик. «Ты совершенно нормально сложен», — сказал я. «Абсолютно, и тебе не о чем беспокоиться. Просто когда смотришь сверху, все уменьшается. Пойди в Лувр и посмотри на статуи, а потом приди домой и посмотри на себя в зеркало. Эти статуи могут быть непропорциональны». «Нет, они очень неплохие. Многих людей вполне удовлетворило бы такое телосложение». «Но почему она так сказала?» «Для того, чтобы сбить тебя с толку. Это древнейший в мире способ сбить человека с толку. Скотт, ты просил меня сказать тебе правду, и я мог бы сказать тебе значительно больше. Но это правда, а остальное не важно. Можешь сходить к доктору». «Не хочу. Я хотел, чтобы ты сказал мне честно. Теперь ты веришь мне?» «Не знаю», — сказал он. «Пошли в Лувр», — сказал я. «Он совсем рядом, только перейти мост». Мы пошли в Лувр, и он посмотрел на статую, но все еще сомневался. «Одна девушка», — сказал он, — «была очень мила со мной. Но после того, что сказала Зельда...» «Забудь о том, что сказала Зельда», — посоветовал я. «Зельда сумасшедшая. Ты абсолютно нормальный человек. Просто поверь в себя и сделай то, чего хочет эта девушка. Зельда просто погубит тебя». «Ты ничего не знаешь о Зельде». «Ну хорошо», — сказал я, — «остановимся на этом. Но ты пришел обедать для того, чтобы задать мне вопрос, и я попытался ответить тебе честно». Но он все еще сомневался. «Хочешь, посмотрим картины», — предложил я. «Ты видел здесь что-нибудь, кроме Моны Лизы?» «У меня нет настроения смотреть картины», — сказал он. «Я обещал кое с кем встретиться в баре Риц». Много лет спустя в баре Риц, когда уже давно кончилась Вторая мировая война, Жорж, который стал теперь старшим барменом, а в те дни, когда Скотт жил в Париже, был рассыльным, спросил меня: «А кем был этот месье Фиджеральд, о котором все меня спрашивают? А разве вы не знали его?» «Нет, я помню всех клиентов того времени, но теперь меня спрашивают только о нем». «И что вы отвечаете?» «Ну, что-нибудь интересное, что им любопытно услышать. Но скажите, кем же он был?» «Это был американский писатель, который писал в начале 20-х годов и позже, и некоторое время жил в Париже и за границей». «Но почему я его не помню? Он был хороший писатель?» «Он написал две очень хорошие книги и одну не закончил. Но те, кто хорошо знает его творчество, говорят, что она была бы очень хорошей. Кроме того, он написал несколько хороших рассказов». «Он часто бывал в нашем баре?» «Кажется, часто». «Но вы не бывали у нас в начале 20-х годов. Я знаю, в те годы вы были бедны и жили в другом квартале». «Когда у меня были деньги, я ходил в Крион». «Я знаю это. Я очень хорошо помню, когда мы познакомились. Я тоже». «Странно, что я совсем его не помню», — сказал Жорж. «Все эти люди умерли». «Однако людей не забывают, хоть они и умерли. И о нем меня все время спрашивают. Вы должны рассказать мне о нем что-нибудь для моих мемуаров». «Хорошо». «Я помню, как вы с бароном фон Бликсоном явились сюда однажды ночью. В каком это было году?» Он улыбнулся. «Он тоже умер». «Да, но его забыть нельзя. Вы понимаете, о чем я говорю?» «Его первая жена прекрасно писала», — сказал я. «Она написала, пожалуй, самую лучшую книгу об Африке, какую мне приходилось читать, кроме книги сэра Самуэля Бейкера о притоках Нила в Абиссинии. Включите это в свои мемуары, раз вы теперь интересуетесь писателями». «Хорошо», — сказал Жорж. «Барон был человеком, которого нельзя забыть. А как называлась эта книга?» «Вне Африки», — сказал я. Бликсон очень гордился тем, как писала его первая жена. Но мы познакомились задолго до того, как она написала эту книгу. «А месье Фиджеральд, о котором меня все время спрашивают?» «Он бывал тут во времена Фрэнка. Тогда я был посыльным. Вы ведь знаете, что такое посыльный? Я собираюсь написать о нем в книге о первых годах жизни в Париже, которую буду писать. Я дал себе слово, что напишу ее». «Прекрасно», — сказал Жорж. «Я опишу его таким, каким увидел впервые». «Прекрасно», — сказал Жорж. «Раз он заходил сюда, я его вспомню. Люди все-таки не забываются». «А туристы?» «Конечно, но вы говорите, что он ходил сюда очень часто». «Часто для него». «Вы напишите о нем, как вы его помните. И раз он ходил сюда, я его вспомню». «Посмотрим», — сказал я. Париж никогда не кончается. Когда нас стало трое, а не просто двое, холод и дожди в конце концов выгнали нас зимой из Парижа. Если ты один, то можно к ним привыкнуть, и они уже ничему не мешают. Я всегда мог пойти писать в кафе и работать все утро на одном кофе, пока официанты убирали и подметали, а в кафе постепенно становилось теплее. Моя жена могла играть на рояле в холодном помещении, надев на себя несколько свитеров, чтобы согреться, и возвращалась домой, чтобы покормить Бамби. Но брать ребенка в кафе зимой не полагается. Даже такого ребенка, который никогда не плачет, интересуется всем происходящим и никогда не скучает. Тогда еще не было людей, которых можно было бы нанять, присматривать за ребенком, и Бамби лежал в своей высокой кроватке с сеткой в обществе большого преданного кота по кличке Кис. Кто-то говорил, что оставлять кошку наедине с младенцем опасно. Самые суеверные и предубежденные говорили, что кошка может прыгнуть на ребенка и задушить его. Другие говорили, что кошка может лечь на ребенка и задавить его своей тяжестью. Кис лежал рядом с Бамби в его высокой кроватке с сеткой, пристально смотрел на дверь большими желтыми глазами и никого не подпускал к малышу, когда нас не было дома, а Мари, прислуга, куда-нибудь выходила. Нам не нужно было никого приглашать присматривать за Бамби. За ним присматривал Кис. Но когда ты беден, а мы были по-настоящему бедны, когда вернулись из Канады, и я бросил журналистику и не мог продать ни одного рассказа, зимой с ребенком в Париже приходится очень трудно. В возрасте 3 месяцев мистер Бамби 12 дней плыл через Северную Атлантику на небольшом пароходе компании «Кьюнард», который отплыл из Нью-Йорка в январе и заходил в Галифакс. Он ни разу не заплакал в течение всего путешествия и весело смеялся, когда вокруг него на койке воздвигалась баррикада, что в штормовую погоду он не скатился на пол, но наш Париж был слишком холодным для него. Мы уехали в Шрунс, местечко Форарльберге, в Австрии. Проехали через Швейцарию и прибыли в Фельдкирх на австрийской границе. Поезд шел через Лихтенштейн и останавливался в Блуденце, откуда вдоль речки с каменистым дном, где водилась форель, через лесистую долину мимо деревень шла ветка на Шрунс, залитый солнцем городок с лесопилками, лавками, гостиницами и хорошим зимним отелем, который назывался Таубе и в котором мы жили. Комнаты в Таубе были просторные и удобные, с большими печками, большими окнами и большими кроватями с хорошими одеялами и пуховыми перинами. Кормили там просто, но превосходно, а в столовой и баре, отделанном деревянными панелями, было тепло и уютно. В широкой открытой долине было много солнца, пансион стоил $2 в день на нас троих, и так как австрийский шиллинг все время падал из-за инфляции, стол и комната обходились нам все дешевле. Однако такой ужасной инфляции и нищеты, как в Германии, здесь не было. Шиллинг то поднимался, то падал, но в конечном счете все же падал. В Шрунсе не было лифтов для лыжников и не было фуникулеров, но по тропам лесорубов и пастухов можно было подняться высоко в горы. При подъеме к лыжам прикреплялись тюленьи шкурки. В горах стояли хижины альпийского клуба для тех, кто совершает восхождение летом. Там можно было переночевать, оставив плату за израсходованные дрова. Иногда дрова нужно было приносить с собой, а если ты отправлялся в многодневную прогулку высоко в горы к ледникам, приходилось нанимать кого-нибудь, чтобы поднять туда дрова и провизию и устроить там базу. Самыми знаменитыми из всех высокогорных хижин баз были Линдауэр-Хютте, Мадлинер-Хаус и Висбаденер-Хютте. Позади Таубе находилось что-то вроде тренировочного спуска, по которому ты съезжал через сады и поля. И был еще другой удобный склон за Чагансом по ту сторону долины, где была прелестная маленькая гостиница с прекрасной коллекцией рогов серны на стенах бара. И за Чагансом деревни лесорубов, расположенные в дальнем конце долины, уходили вверх отличные лыжни, выводившие к перевалу, откуда через Сильврету можно было спуститься в район Клостерса. Шрунс был отличным местом для Бамби. Хорошенькая темноволосая няня вывозила его в санках на солнце и присматривала за ним, пока мы с Хедли исследовали новый край и все окрестные селения. Жители Шрунса были очень добры к нам. Герр Вальтер Ленд, пионер горнолыжного спорта, который одно время был партнером Ханнеса Шнейдера, великого альбергского лыжника, и изготовлял лыжные мази для горных подъемов и для всех температур, теперь собирался открыть школу горнолыжного спорта, и мы оба записались в нее. Система Вальтера Лента заключалась в том, чтобы как можно быстрее покончить с занятиями на тренировочных спусках и отправить учеников в настоящие горы. В то время лыжный спорт не был похож на современный. Спиральные переломы были редкостью, и никто не мог позволить себе сломать ногу. Лыжных патрулей не было. Перед любым спуском надо было проделать подъем. И это так укрепляло ноги, что на них можно было положиться во время спуска. Вальтер Ленд считал, что в лыжном спорте самое большое удовольствие – забраться на высокую гору, где никого нет и лыжня не проложена, и ехать от одной хижины базы альпийского клуба к другой через альпийские ледники и перевалы. Нельзя было пользоваться и такими креплениями, которые при падении грозили переломом ног. Лыжи должны были соскочить сразу же. Но больше всего Вальтер Ленд любил спускаться с ледников без каната, однако для этого нужно было ждать весны, когда трещины закрываются достаточно плотно. Мы с Хедли увлекались лыжами с тех пор, как в первый раз попробовали этот вид спорта в Швейцарии, а потом в картине Дампеццо в Доломитовых Альпах, когда должен был родиться Бамби, и миланский доктор разрешил ей ходить на лыжах, если я пообещаю, что она не упадет. Для этого требовалось очень тщательно выбирать спуск и лыжню и все время следить за собой. но у нее были очень красивые и удивительно сильные ноги, и она прекрасно владела лыжами и ни разу не упала. Все мы знали, каким бывает снег, и умели ходить по глубокому пушистому снегу. Нам очень нравилось в Форарльберге, и нам очень нравилось в Шрумсе. Мы уезжали туда в конце ноября и жили почти до Пасхи. Там всегда можно было заняться лыжами, хотя для лыжного курорта Шрумс расположен слишком низко. В его окрестностях снега бывает достаточно только в самые снежные зимы. Однако взбираться в гору было удовольствием, и в те дни из-за этого никто не ворчал. Ты устанавливал для себя определенный темп значительно ниже твоих возможностей, так что подниматься было легко, и сердце билось ровно, и ты гордился, что у тебя на спине тяжелый рюкзак. Подъем к Мадлен-Архаус был местами очень крут и тяжел, но во второй раз подниматься было уже легче, и под конец ты легко взбирался, неся на спине двойной груз. Мы всегда были голодны, и каждый обед был событием. Мы пили темное или светлое пиво и молодые вина, а иногда вина урожая прошлого года. Лучше всего были белые вина. Еще мы пили вишневку, изготовляющуюся в долине, и анзенский шнапс, который гнали из горной горячавки. Иногда на обед подавали тушеного зайца с густым соусом из красного вина, а иногда оленину с каштановым соусом. В этих случаях мы обычно пили красное вино, хотя оно было дороже белого, но самое дорогое стоило по 20 центов за литр. Обычное красное вино было намного дешевле, и мы тащили с собой бочонки в Мадлен-Архаус. И у нас был запас книг, которые Сильвия Бич разрешила нам взять с собой на зиму. Мы играли в кегли с горожанами в проулке, выходившем к летнему саду отеля. Раза два в неделю в столовой отеля играли в покер. Все окна тогда закрывали ставнями, а двери запирали. В то время в Австрии азартные игры были запрещены. И я играл с Гером Нельсоном, хозяином отеля, Гером Лентом, директором школы горнолыжного спорта, городским банкиром, прокурором и капитаном жандармерии. Игра шла серьезная, и все они были хорошими игроками, хотя Гер Лент играл слишком рискованно, потому что школа горнолыжного спорта не приносила никакого дохода. Когда у двери останавливались два жандарма, совершавшие обход, капитан жандармерии подносил палец к уху, и мы замолкали до тех пор, пока они не уходили. С рассветом, когда было еще очень холодно, в комнату входила горничная, закрывала окна и затапливала большую изразцовую печь. Комната согревалась, а на завтрак у нас был свежеиспеченный хлеб, гренки с чудесными консервированными фруктами и кофе в больших чашках, свежие яйца, а если хотели, то и отличная ветчина. В ногах у меня спал пес по имени Шнауц, который любил ходить со мной на лыжные прогулки и ехать у меня на плече, когда я начинал спуск. Он дружил с мистером Бамби, и когда няня вывозила его на прогулку, бежал рядом с саночками. В Шрунсе работалось замечательно. Я знаю это потому, что именно там мне пришлось проделать самую трудную работу моей жизни, когда зимой 1925-26 года я превратил в роман первый вариант «И восходит солнце», набросанный за полтора месяца. Не помню точно, какие рассказы я написал там, я знаю только, что некоторые из них получились хорошо. Я помню, как поскрипывал у нас под ногами снег, когда морозным вечером мы возвращались домой, скинув лыжи и палки на плечо, и смотрели на огоньки городка, а потом вдруг начинали различать дома, и встречные говорили: «Да хранит вас Бог». В Вайнштубе всегда сидели крестьяне в башмаках с шипами и в одежде, которую носят горцы, в воздухе клубился табачный дым, а деревянные полы были исцарапаны шипами. Многие из молодых людей служили в австрийских альпийских полках, и один, которого звали Ганс, он работал на лесопилке, был знаменитым охотником, и мы стали друзьями, потому что мы воевали в одних и тех же итальянских горах. Мы пили вино и хором пели песни горцев. Я помню тропы, уходящие вверх через сады и поля над городком, и теплые фермы с огромными печками и штабелями дров в снегу. Женщины на кухне расчесывали шерсть и пряли из нее серую и черную пряжу. Прялка приводила в движение ножной педалью, и пряжу не красили. Черная пряжа была из шерсти черных овец. Шерсть была натуральной, ее не обезжиривали, и шапочки, свитера и шарфы, которые вязала из нее Хедли, никогда не промокали в снегу. Как-то на Рождество под руководством директора школы была поставлена пьеса Ганса Сакса. Это была хорошая пьеса, и я написал на нее рецензию в местную газету, а хозяин гостиницы перевел ее. На другой год немецкий морской офицер в отставке с бритой головой и весь в шрамах приехал, чтобы прочитать лекцию о Ютландской битве. Он показывал диапозитивы, изображавшие передвижение обоих флотов, рассказывал о трусости Джилика, пользовался вместо указки бильярдным кием и иногда приходил в такую ярость, что голос у него срывался. Директор школы боялся, что он проткнет кием экран. А потом бывший морской офицер никак не мог успокоиться, и все в Вайнштубе чувствовали себя неловко. С ним пили только прокурор и банкир, и они сидели за отдельным столиком. Герр Ленд, который был родом с Рейна, не пожелал прийти на лекцию. Там сидели супруги из Вены, которые приехали, чтобы покататься на лыжах, но не хотели подниматься в горы и потом уехали в Цурс, где, как я слышал, были засыпаны лавиной. Муж сказал, что лектор из числа тех свиней, которые уже погубили Германию и снова погубят ее через 20 лет. Его жена сказала ему по-французски, чтобы он замолчал. Это маленькое местечко, и неизвестно, кто тебя слушает. В тот год очень много людей погибло при снежных обвалах. Первая значительная катастрофа произошла за горами, в Лехе, в Альберге. Компания немцев решила на рождественские каникулы покататься на лыжах вместе с Герром Лентом. Снег в этом году выпал поздно, а склоны были все еще нагреты солнцем, когда начался первый большой снегопад. Снег был глубоким, пушистым и совсем не приставал к земле. Ходить на лыжах было очень опасно, и Герр Лент телеграфировал берлинцам, чтобы они не приезжали. Но у них наступили каникулы, и они ничего не понимали в лыжном спорте и не боялись лавин. Они приехали в Лех, но Герр Лент отказался идти с ними. Один из них назвал его трусом, и они сказали, что пойдут кататься без него. В конце концов, он повел их к самому безопасному склону, какой только мог отыскать. Сам он спустился, а за ним начали спускаться они. И снег на склоне разом обрушился, накрыв их, словно приливная волна. 30 человек откопали, но 9 из них были мертвы. Школа горнолыжного спорта и до того не преуспевала, а после мы остались, пожалуй, единственными учениками. Мы стали усердно изучать лавины и узнали, как различать и как избегать их, и как вести себя, если тебя засыплет. В тот год почти все, что я написал, было написано в период снежных обвалов. Самое страшное мое воспоминание об этой зиме связано с человеком, которого откопали. Он, как нас учили, присел на корточки и согнул руки над головой, чтобы образовалось воздушное пространство, когда на тебя наваливается сверху снег. Это была большая лавина, и потребовалось очень много времени, чтобы всех откопать. А этого человека нашли последним. Он умер совсем недавно, и шея его была стерта так, что виднелись сухожилия и кости. Он все время поворачивал голову, и шея его терлась о твердый снег. По-видимому, лавина вместе со свежим снегом увлекла старый, плотно слежавшийся. Мы так и не могли решить, делал ли он это нарочно или потому что помешался. Однако местный священник все равно отказался похоронить его в священной земле, потому что не было известно, католик он или нет. Когда мы жили в Шрунсе, мы часто совершали длинные прогулки вверх по долине до гостиницы, где ночевали перед восхождением к Мадлинерхаус. Это была очень красивая старинная гостиница, и деревянные стены, комнаты, где мы ели и пили, за долгие годы стали точно отполированные. Такими же были стол и стулья. Мы спали, прижавшись друг к другу в большой кровати под пуховой периной, а окна были открыты, и звезды были такие близкие и яркие. Утром после завтрака мы распределяли поклажу и начинали восхождение в темноте, а звезды были такие близкие и яркие, и мы несли лыжи на плечах. Лыжи у носильщиков были короткие, и они несли самую тяжелую поклажу. Мы соревновались между собой в том, кто понесет самый тяжелый груз, но никто не мог тягаться с носильщиками, коренастыми, молчаливыми крестьянами, которые говорили только на монтафонском диалекте, поднимались неторопливым упорством вьючных лошадей, а наверху, на выступе у покрытого снегом ледника, где стояла хижина альпийского клуба, сбрасывали вьюки у ее каменной стены, требовали больше денег, чем было уговорено, и, сторговавшись, уносились на своих коротких лыжах вниз, словно гномы. Мы дружили с молодой немкой, которая ходила с нами на лыжах. Она была хорошей лыжницей, небольшого роста, прекрасно сложена и брала рюкзак такой же тяжести, как и у меня, и могла нести его дольше. Эти носильщики всегда поглядывают на нас так, словно прикидывают, как будут они нести вниз наши трупы, — сказала она. Я еще никогда не слыхала, чтобы они назначили одну цену, а после восхождения не попросили надбавки. Зимой в Шрунсе я носил бороду для защиты от солнца, которое обжигало на снегу в горах, и не затруднял себя стрижкой. Как-то поздно вечером, спускаясь со мной по тропе лесорубов, Герлен сказал мне, что крестьяне, встречавшиеся мне на дорогах под Шрунсом, называют меня «Черный Христос», а те, которые приходят в Вайнштубе, называют меня «Черный Христос, пьющий вишневку». Для тех же крестьян, которые жили в дальнем верхнем конце Монтафона, где мы нанимали носильщиков, мы все были чужеземными чертями, которые уходят в горы, когда людям не следует туда ходить. Не в нашу пользу говорило и то, что мы начинали восхождение до рассвета, чтобы пройти места обвалов до того, как солнце сделает их особенно опасными. Это только доказывало, что мы хитры, как все чужеземные черти. Я помню запах соснового леса, и матрасы, набитые листьями бука в хижинах дровосеков, и лыжные прогулки по лисьим и заячьим следам. Помню, высоко в горах, за поясом лесов, я шел по следу лисицы до тех пор, пока не увидел ее. И я смотрел, как она остановилась, приподняв правую переднюю лапу, и потом замерла и прыгнула. И помню белизну и хлопанье крыльев горной куропатки, шумом поднявшейся из снега и скрывшейся за скалой. Я помню все виды снега, которые может создать ветер, и все ловушки, которые он таит для лыжников. И метели, которые налетали, пока мы сидели в хижине альпийского клуба и создавали новый неизвестный мир, в котором нам приходилось прокладывать путь так осторожно, словно мы никогда прежде здесь не бывали. Но мы действительно здесь никогда прежде не бывали, потому что все вокруг становилось новым. Наконец, поближе к весне наступало главное — спуск по леднику, гладкий и прямой, бесконечно прямой, лишь бы выдержали ноги, и мы неслись, низко пригнувшись, сомкнув лодыжки, отдавшись скорости в этом бесконечном падении и бесшумном шипении снежной пыли. И это было лучше любого полета, лучше всего на свете, а необходимую закалку мы приобретали во время долгих восхождений с тяжелыми рюкзаками. Иначе мы не могли бы добраться наверх, билеты туда не продавались. Ради этого мы тренировались всю зиму, и то, чему учила нас зима, делало достижение этой цели возможным. Когда мы проводили наш последний год в горах, в нашу жизнь уже глубоко вошли новые люди, и все переменилось. Зима лавин была счастливой и невинной зимой детства по сравнению со следующей зимой, зимой кошмаров под личиной веселья и сменившим ее убийственным летом. Это был год, когда туда явились богачи. У богачей всегда есть своя рыба-лоцман, которая разведывает им путь. Иногда она плохо слышит, иногда плохо видит, но всегда вынюхивает податливых и чересчур вежливых. Рыба-лоцман говорит так: «Ну, не знаю». «Нет, не очень, но они оба мне очень нравятся. Они мне очень нравятся. Черт возьми, Хэм, они мне правда нравятся. Я понимаю, на что вы намекаете, но мне они правда нравятся, и в ней есть что-то неотразимое». Он называет ее по имени, смакуя его. «Ну, Хэм, не капризничайте и не упрямьтесь. Они мне правда нравятся, честное слово, оба нравятся. Он вам понравится», — он называет его слащавое прозвище, «когда вы познакомитесь с ним поближе. Нет, право же, они мне оба нравятся». А потом появляются богачи, и все безвозвратно меняется. Рыба-лоцман, конечно, исчезает, этот человек всегда куда-то едет или откуда-то возвращается и нигде не задерживается надолго. Он появляется и исчезает в политике или в театре точно так же, как он появляется и исчезает в разных странах и в жизни людей, пока он молод. Его невозможно поймать, и богачи его не ловят. Его никто не ловит, а пойманными оказываются только те, кто доверится ему, и они гибнут. Он обладает незаменимой закалкой сукиного сына и томится любовью к деньгам, которая долго остается безответной. Затем он сам становится богачом и передвигается вправо на ширину доллара с каждым добытым долларом. Эти богачи любили его и доверяли ему, потому что он был застенчив, забавен, неуловим, уже подвязался в своей области, а также потому, что он был рыбой-лоцманом с безошибочным чутьем. Когда два человека любят друг друга, когда они счастливы и веселы, и один или оба создают что-то по-настоящему хорошее, они притягивают людей так же неотразимо, как яркий маяк притягивает ночью перелетных птиц. Если бы эти двое были так же прочны, как маяк, то разбивались бы только птицы. Те, чье счастье и успешная работа привлекают людей, обычно неопытны и наивны. Они не умеют противостоять напору и не умеют вовремя уйти. У них не всегда есть защита от добрых, милых, обаятельных, благородных, чутких богачей, которые так скоро завоевывают любовь, лишены недостатков, каждый день превращают в фиесту, а насытившись, уходят дальше, оставляя позади мертвую пустыню, какой не оставляли копыта коней Аттилы. Богачи явились, приведенные рыбой лоцманом. Еще год назад они бы не приехали, тогда не было уверенности. Работа шла так же хорошо, а счастья было даже больше. Но роман еще не был написан, и поэтому у них не было уверенности. Они расходовали свое время и свое обаяние только наверняка. А как же иначе? Пикассо был верной картой еще до того, как они вообще услышали, что существует живопись. Они были уверены и в другом художнике, и еще во многих других. И теперь у них уже появилась уверенность. Рыба-лоцман дала им знать, что путь открыт, и сама тоже явилась, чтобы мы не встретили их как чужих, и чтобы я не закапризничал, ведь рыба-лоцман была тогда нашим другом. В те дни я верил рыбе-лоцману так же, как верил исправленному изданию навигационных инструкций гидрографического управления для Средиземного моря или таблицам навигационного альманаха Брауна. Поддавшись обаянию этих богачей, я стал доверчивым и глупым, как пойнтер, который готов идти за любым человеком с ружьем, или как дрессированная цирковая свинья, которая наконец нашла кого-то, кто ее любит и ценит ради нее самой. То, что каждый день нужно превращать в фиесту, показалось мне чудесным открытием. Я даже прочел вслух отрывок из романа, над которым работал, а ниже этого никакой писатель пасть не может, и для него, как для писателя, это опаснее, чем непривязанным съезжать на лыжах по леднику до того, как все трещины закроют толстый слой зимнего снега. Когда они говорили «это гениально, Эрнест, правда гениально, вы просто не понимаете, что это такое», я радостно вилял хвостом и нырял в представление о жизни, как о непрерывной фиесте, рассчитывая вынести на берег какую-нибудь прелестную палку, вместо того, чтобы подумать, этим сукиным детям роман нравится. Что ж в нем плохого? Я так бы и подумал, если бы вел себя как профессионал. Но если бы я вел себя как профессионал, я никогда не стал бы читать им роман. Но до того, как приехали эти богачи, к нам уже проникли другие богачи, которые прибегли к способу, старому как мир. Он заключается в том, что молодая незамужняя женщина временно становится лучшей подругой молодой замужней женщины, приезжает погостить к мужу и жене, а потом незаметно, невинно и неумолимо делает все, чтобы женить мужа на себе. Когда муж писатель и занят трудной работой, так что он почти все время занят, и большую часть дня не может быть ни собеседником, ни спутником своей жены, появление такой подруги имеет свои преимущества, пока не выясняется, к чему оно ведет. Когда муж кончает работу, рядом с ним оказываются две привлекательные женщины. Одна непривычная и загадочная, и если ему не повезет, он будет любить обеих. И тогда вместо них двоих и их ребенка их становится трое. Сначала это бодрит и радует, и некоторое время все так и идет. Все по-настоящему плохое начинается с самого невинного. И ты живешь настоящим днем, наслаждаешься тем, что имеешь, и ни о чем не думаешь. Ты лжешь, и тебе это отвратительно, и тебя это губит, и каждый день грозит все большей опасностью, но ты живешь лишь настоящим днем, как на войне. Мне пришлось уехать из Шрунса и отправиться в Нью-Йорк, чтобы уладить вопрос с издателями. Я закончил дела в Нью-Йорке, а когда вернулся в Париж, мне следовало бы сесть на первый же поезд, который отправляется в Австрию с Восточного вокзала. Но женщина, в которую я был влюблен, была тогда в Париже, и я не сел ни в первый, ни во второй, ни в третий поезд. Когда поезд замедлил ход у штабеля бревен на станции, и я снова увидел свою жену у самых путей, я подумал, что лучше мне было умереть, чем любить кого-то другого, кроме нее. Она улыбалась, а солнце освещало ее милое, загоревшее от солнца и снега лицо и красивую фигуру, и превращало ее волосы в червонное золото. А около нее стоял мистер Бамби, пухленький, светловолосый, со щеками, разрумяненным морозом, настоящий уроженец Форальберга. «Ах, Тетти», — сказала она, когда я обнял ее, — «ты вернулся, и ты так хорошо съездил. Я люблю тебя, и мы очень без тебя скучали. Я любил только ее, никого больше. И пока мы оставались вдвоем, жизнь была снова волшебной. Я хорошо работал, мы уходили в дальние прогулки, и я думал, что мы снова неуязвимы. И только когда поздней весной мы покинули горы и вернулись в Париж, то другое началось снова. Так кончился первый период моей жизни в Париже. Париж уже никогда не станет таким, каким был прежде. Хотя он всегда оставался Парижем, и ты менялся вместе с ним. Мы больше не ездили в Фарельберг, и богачи тоже не ездили. Париж никогда не кончается, и каждый, кто там жил, помнит его по-своему. Мы всегда возвращаемся туда, кем бы мы ни были, и как бы он ни изменился, как бы трудно или легко ни было попасть туда. Париж стоит того, и ты всегда получаешь сполна за все, что отдал ему. И таким был Париж в те далекие дни, когда мы были очень бедны и очень счастливы.